Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 840-го дня войны и главных новостях среды 12 июня.
Россия обстреляла ракетами жилой квартал Кривого Рога. Много погибших и раненых.
США ввели санкции против 300 компаний и физических лиц в России и других странах.
Результат Берлинской конференции по восстановлению Украины – контракты на сумму более 16 миллиардов евро.
Вашингтон и Киев подпишут соглашение о гарантиях безопасности 13 июня в ходе встречи Байдена и Зеленского. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Россия провела массированные обстрелы Киева, обстреляла Кривой Рог. В результате удара по жилому кварталу в Кривом Роге, по данным на момент записи этого подкаста, уже известно о 29 раненых и 9 погибших, в том числе ранения получили как минимум 5 детей, а сейчас еще 4 человека считаются пропавшими без вести. На месте российского удара работают спасательные службы, они разбирают завалы обрушившегося здания. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что Украине необходимо больше систем противоракетной обороны. В ночь на среду российские войска нанесли удар по столице Украины и Киевской области. Как сообщили в Киевской городской администрации, были использованы и крылатые ракеты, и дроны, и в том числе баллистические ракеты. В национальной полиции Украины уточнили, что в результате комбинированной атаки ракетами и дронами пострадал по меньшей мере один человек. Также после падения обломков сбитой ракеты на одном из предприятий возник пожар. В минувшие сутки по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, и вот командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что из 30 воздушных целей украинским ПВО удалось сбить 29, в том числе «Кинжал», все 4 крылатых ракеты и все 24 беспилотника, в то время как российские военные утверждают, что при ударе все украинские объекты были поражены. И то же самое, когда одни бьют, а другие не подтверждают, мы слышим и об ударах по оккупированному Крыму. В частности, Генштаб Вооруженных сил Украины вновь сообщил о поражении российских систем ПВО в оккупированном Крыму. Украинские военные сказали, что были нанесены ракетные удары по ракетным дивизионам С-300 и С-400 вблизи Бельбека и Севастополя, в результате чего, как утверждается, были уничтожены минимум 2 радара. Ну, в свою очередь, оккупационные власти Крыма утверждают, что все ракеты, запущенные Украиной, были сбиты. Подчеркну, что в условиях войны мы не можем проверить сообщения ни одной из воюющих сторон.
Если говорить о ситуации на поле боя, то ее внимательно отслеживают как сами Украина и Россия, так и международные эксперты, военные эксперты в том числе. Мы регулярно знакомим вас со сводкой британской разведки, которую публикует Министерство обороны Соединенного Королевства. И согласно этой сводке от 12 июня, сухопутные войска России, вероятно, добились ограниченного прорыва в восточный пригород города Часов-Яр, расположенного примерно в 8 километрах к западу от Бахмута на востоке Украины. Цитирую сообщение британской разведки, которое публикуется в сети X, бывшее Twitter. Они, имеется в виду российские военнослужащие, также, вероятно, взяли под свой контроль Ивановское, село к юго-востоку от Часово-Яра. Об этом, надо сказать, сообщал канал Deep State, независимый украинский, и также сообщается британскими разведчиками, что в городских районах ведутся ожесточенные бои, при этом вооруженные силы Украины противостоят наступлению сухопутных войск России, и российские войска, скорее всего, останутся на восточной стороне канала, который проходит через город, что представляет собой препятствие для их продвижения. Также, по мнению британцев, весьма вероятно, что сухопутные войска России используют спешенную пехоту для зачистки пригородов, и что уровень потерь среди россиян высок. Вооруженные силы Украины при этом сообщают об артиллерийском нападении на город с применением термобарических боеприпасов. Мы уже говорили, что Часов-Яр действительно обстреливался всеми видами вооружений с российской стороны, в том числе и термобарическими боеприпасами. Часов-Яр, вероятно, представляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для вооруженных сил Украины. Это говорят британцы. Мы раньше рассказывали о том, что из себя представляет город Часов-Яр, почему он важен, почему он помогает вооруженным силам Украины на самом деле контролировать довольно большую территорию, он стоит на холме.
Также аналитики проекта Deep State, который ты, Данил, уже упомянул, обнаружили, что Россия окапывается или проводит инженерно-фортификационное обустройство в метрах к северо-востоку от Волчанска Харьковской области. Сообщается, что в работах участвует военная техника. Всего же за последние сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. По данным Генштаба ВСУ, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском направлении. В Генштабе подчеркнули, что на Харьковском направлении Россия активно применяет авиабомбы с территории Белгородской области. В частности, авиабомбами бьют по Волчанску и Глубокому. Кроме того, ведутся и сухопутные атаки в районе населенного пункта Глубокое. Бои ведутся в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.
Последнее широкое наступление России в Украине, которое, несмотря на большие жертвы со стороны российской армии, как-то продвигается, буквально там по несколько километров, конечно же, потребовало от Запада интенсификации усилий по помощи Украине. И одно из направлений этой помощи – это заключение долговременных соглашений о гарантиях безопасности. Я напомню, что в прошлом году старт этому процессу был дан на полях Вильнюсского саммита НАТО, когда страны Большой Семерки сами обязались заключать такие соглашения с Киевом и призвали другие страны присоединяться. Ну вот, по прошествии почти года США и Украина подписывают такое соглашение. Это произойдет в четверг, 13 июня. Это сделают президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Произойдет это на полях встречи Большой Семерки, которая завтра начинается в Италии. И объявил об этом Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности. Процитирую его. «Завтра президенты Байден и Зеленский обсудят мощную поддержку для Украины сейчас и в будущем. После этой встречи президенты подпишут соглашение о безопасности, которое проясняет, что наша поддержка будет продолжаться и в будущем». Буквально перед заявлением Салливана об этом соглашении Киев также подтвердил, и это сделал Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, что Киев ожидает подписания соглашения о гарантиях безопасности США.
И другая важная новость – это расширение санкций США, касающихся России. Там целый ряд пунктов. Часть мер введены против продажи России полупроводников и ряда других высокотехнологичных товаров. Кроме того, там есть и меры против финансового сектора России, а также санкции, направленные на ограничение доходов России от сбыта сжиженного природного газа. В заявлении американских властей подчеркивается, что речь идет о совместных усилиях Минфина и Госдепартамента США, которые направлены против более чем 300 физических лиц и организаций, как в России, так и за пределами страны. Санкции затрагивают свыше десятка транснациональных сетей, которые оказывают, в частности, поддержку российскому производству беспилотников и средств защиты от беспилотников, промышленного оборудования, использования микроэлектроники. Что касается санкций против финансового рынка, в частности, под санкции попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В интервью изданию The Bell научный сотрудник СЕПа Александр Каляндер, комментируя введенные санкции, подчеркнул, что они приведут к ограничению конвертируемости рубля, удорожанию вывода валюты из России и усложнению продажи валюты по выгодному для российских экспортеров курсу. Также среди компаний, которые попали под санкции, это и российское движение первых, и страховая компания «Согаз», проекты «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», «Газпром Инвест», там 7 российских судов для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, институты РАН высоких температур и сильно точной электроники, Уралвагонзавод, еще целый ряд заводов российских и компаний, которые связаны как с IT-отраслью, так и с российской авиацией.
Александр Каляндер из СИПа абсолютно прав в том, что это все сильно ограничит валютные возможности России. И первый результат – это Мосбиржа, которая попала под санкции, перестала торговать долларами и евро. Это вторая большая пробоина в финансовом секторе России. Перед этим Соединенные Штаты серьезно ограничивали другие валютные возможности. Я напомню, что в ноябре прошлого года СПБ биржа была включена в санкционный лист, а в феврале этого года СПБ-банк, который с ней связан. Соответственно, Россия действительно будет очень ограничена в возможностях как-то оперировать с такими валютами, как доллар, евро, иена, британский фунт и так далее. Кроме того, как ты уже сказал, Леша, очень много санкций, а общая цифра действительно более 300 физических и юридических лиц, касаются не российских, а заграничных предприятий, которые либо являются дочерними предприятиями российских банков, либо помогают России обходить санкции, либо делают что-то еще в сфере двойных технологий. Зона санкций охватывает Центральную и Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Европу, Карибский бассейн, то есть и офшорные территории налоговые. Это, возможно, одна из наиболее серьезных волн американских санкций против России, ну и серьезно расширены санкции против Беларуси как соагрессора России в войне против Украины. Под санкции Минфина попали 5 белорусских компаний и 6 граждан этой страны. И все это тоже связано с производством продукции промышленного назначения, электроники, комплектующих и запчастей к спецтехнике, имеется в виду военная техника. Также руководители этих предприятий попали под персональные санкции.
Сегодня стало известно, что США отправят Украине еще один зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Таким образом, США отвечают на просьбы Киева предоставить дополнительные средства ПВО. Решение о передаче комплекса «Патриот» одобрил президент Байден. Об этом сообщают источники в администрации американского президента. И решение это было принято перед совещанием, которое в четверг пройдет в Брюсселе под председателем министра обороны США Ллойда Остина. Это ежемесячное совещание по вопросам безопасности Украины.
Продолжая тему военной помощи Украине, глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллангрен, которая совсем недавно очень быстро съездила в Киев, объявила о выделении 60 миллионов евро для развития потенциала наступательных беспилотников для Украины. Уже очень многие зафиксировали успехи Украины в развитии своей армии дронов. Нидерландская Минобороны объявила об этой инициативе. Из выделенных Нидерландами 60 миллионов, треть, 20 миллионов, пойдут на закупку беспилотников через коалицию дронов, так называемую, которая как раз была создана в начале года в рамках формата «Рамштайн», то есть контактной группы по вопросам обороны Украины. Как раз вот ее совещание и будет происходить в четверг. И еще новости о военной помощи. Литва передаст вооруженным силам Украины в ближайшее время 14 бронетранспортеров М-113. Это фактически подарок. То есть Литва просто отдает безвозвратно Украине эти боевые машины. И, собственно, эти бронетранспортеры, которые прибудут в Украину на этой неделе уже, должны усилить возможности вооруженных сил Украины в разминировании.
В свою очередь, власти Норвегии выделят Украине 240 миллионов евро на закупку средств противовоздушной обороны. Об этом заявила Минобороны Норвегии, которая цитирует «Настоящее время». И эта военная помощь Норвегии была анонсирована на фоне заявлений Германии. Там сказали, что поставят Украине еще 100 ракет ПВО «Патриот». Как раз-таки это совместная инициатива Дании, Нидерландов и Норвегии. И Норвегия, в свою очередь, внесет в эту инициативу 125 миллионов евро. И еще одна новость из Европы, касающаяся в этот раз Венгрии, которая обычно блокирует военную помощь Украине. Но вот сегодня стало известно, что Венгрия не будет блокировать военную помощь НАТО Украине. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Генсек НАТО приветствовал достижение такого соглашения. Комментируя происходящее, в Будапеште заявили, я хочу процитировать, что Венгрия понимает, что вес и количество мнений, отличающихся от мнения Будапешта по Украине, значителен. И хотя позиции Венгрии относительно того, как достичь мира в войне РФ против Украины, отличаются от видения других стран Альянса, в Будапеште понимают, что Венгрия не может поменять позицию других стран. При этом Венгрии подчеркнули, что они не будут участвовать ни в военной, ни в финансовой поддержке Украины, просто не будут блокировать ее. Ну, надо сказать, что вот это вот изменение позиции Венгрии, которая ранее неоднократно блокировала военную помощь Украине, может быть связано с влиянием на Будапешт как со стороны Евросоюза, так и со стороны США.
Между тем, в Берлине, как мы рассказывали накануне, заседала конференция по восстановлению Украины, и надо сказать, что она принесла достаточно большие плоды. Об этом рассказал сегодня госсекретарь МИДа Германии Томас Багер. Он сказал, что оценочная стоимость проектов, которые были начаты на этой конференции, более 16 миллиардов евро. В принципе, есть четыре направления помощи Украине и проектов этих. Это бизнес, евроинтеграция, муниципалитеты и человеческий капитал. И руководство Украины, судя по всему, довольно таким результатом. Первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко, сказала, что в ближайшее время ее ведомство подведет итоги Берлинской конференции и уточнит примерное распределение этой суммы по направлениям. Но подчеркивается, что такие мероприятия собирают все больше людей и компаний. На Берлинской конференции было 3000 участников и подписано более 110 соглашений. При этом расширение участников не наблюдается в подготовке одной из главных встреч этого года, а именно саммита мира в Швейцарии по формуле Владимира Зеленского. Сейчас наши коллеги с «Радио Свободы» сообщают, что количество стран и организаций, которые подтвердили свое участие в этом саммите, снизилось с 93 до 78. Собеседники «Радио Свободы» не назвали страны или организации, которые передумали, но действительно еще может пополниться этот список. Чиновник этот не исключил, что так называемое семейное фото будет включать 80 человек из разных стран. Мы сообщали о том, что Казахстан колеблется, посылать кого-то или нет, точно отказался Китай. Ну и подробный перечень присутствующих будет объявлен вечером 14 июня. Будем ждать.
По итогам этого саммита планируется подготовить мирный план, который, собственно, этими участниками саммита будет поддержан, а потом планируется второй саммит. И вот сегодня стало известно, что на этот второй саммит Украина рассматривает возможность пригласить Россию. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что ранее все переговорные форматы с участием Москвы провалились, они были неудачным опытом, но он хочет, чтобы Россия приняла участие во втором саммите и получила согласованную на международном уровне дорожную карту прекращения войны. Он подчеркнул, что в перспективе этот план, который поддержат участники саммита, будет реальным планом, который будет очень трудно оспорить и который в перспективе будет представлять не только позицию Украины, но и позицию значительной части мирового сообщества.
Мы рассказывали вчера о выступлении Владимира Зеленского перед Бундестагом германским, который бойкотировали две германские партии. Это «Альтернатива для Германии» и так называемая группа «Альянса Сары Вагенкнехт». Это, соответственно, ультраправые и ультралевые в парламенте Германии. И очень интересно, как вчера пришло после этого бойкота заявление «Альтернативы для Германии», почему они проигнорировали выступление Владимира Зеленского. По их словам, он президент войны, а Украина нуждается в другом президенте. А также руководители «Альтернативы для Германии» в Бундестаге сказали следующее, цитирую: «Срок полномочий Зеленского закончился, сейчас он находится в должности только как президент войны и нищий». На самом деле это полное повторение прозвучавшего неоднократно, а последний раз буквально вчера, заявление Владимира Путина о том, что он считает Зеленского нелегитимным. Обратную точку зрения транслировало и украинское руководство, и международные организации, а также юристы, которые подтвердили, что, конечно же, Владимир Зеленский сейчас является легитимным президентом Украины. И мы видим, что, как отмечают многие публикации о российской пропаганде, она проникает в руководство целых европейских партий, которые полностью себя сейчас отождествляют в своих заявлениях с Кремлем.
Эти европейские партии, которые проводят в Европе прокремлевскую политику, они при этом игнорируют репрессии, которые Россия проводит в отношении собственных граждан. И, например, переходя к рубрике «Кого, где, за что», с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 900 человек уже стали только фигурантами дел за антивоенные высказывания. И одна из статей, по которым людей часто обвиняют, это статья в оправдании терроризма. И вот сегодня стало известно об аресте на 2 месяца сотрудника научно-исследовательского института ФСИН Александра Смирнова. И, как уточняет настоящее время, уголовное дело против Смирнова завели за статус, который он разместил в мессенджере WhatsApp, выступив таким образом против войны. Также наши коллеги с телеканала «Дождь» опубликовали интервью с оппозиционным политиком Ильей Яшиным, который осужден по делу о так называемых фейках про российскую армию. И в этом интервью Яшин заявил, что он отказался бы от обмена на одного из россиян, арестованных в странах Запада, если бы ему предложили такой обмен. По словам Яшина, это подразумевало бы иммиграцию, а для него это неприемлемо, поскольку он остался в России, я цитирую, чтобы быть российским голосом против войны и против диктатуры. И Яшин подчеркнул, что для него важно разделить судьбу с российским народом, и что он искренне считает, что российский политик должен быть с Россией, как говорится, и в радости, и в горе. Это цитата Яшина. При этом Юлию Навальную, которая в Россию вернуться сейчас не может, Яшин видит в роли защитника и адвоката российского народа на международной арене, и он подчеркнул, что Навальная может объяснять миру, что россияне сейчас находятся в заложниках у кремлевской хунты, что их не надо отождествлять с президентом Путиным, и что санкционная политика должна быть более точечной, а не оружием массового поражения против всех россиян. Ну, а оппозиционно настроенным россиянам он посоветовал сохранить здоровье и выжить, помогать отчаявшимся и создать круг общения, в котором можно безопасно говорить о происходящих событиях.
Этим сообщением мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple, на канале «Эхо», а также, где это возможно, напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.